Мы будем говорить сегодня о книге пророка Иеремии. Начиная с пророка Исаии и до конца Ветхого Завета. До конца Ветхого Завета вот каждый из этих пророков представлял собой определенную Божью работу, которую Бог осуществлял в определенный период жизни народа израильского, который связан был с отступлением. То есть, если вы читаете пророческие книги, вы, наверное, уже обращали внимание, почему здесь так много обличений, почему так много Божьих судов, почему так много разных апокалиптических сцен, то есть сцены, которые говорят о судах, которые будут еще дальше. Причина этого заключается в том, что пророки имели дело с отступающим или отступившим народом, народом, который забывал закон, народом, который оставил поклонение Богу на уровне священства. И поэтому писались эти книги. Книга пророка Иеремии – одна из книг, которые принадлежат к так называемым большим пророкам. Пророк Исаия, пророк Иеремий и пророк Иезекииль – три пророка, иногда к ним относятся еще Даниила. Эти три пророка, они оставили достаточно емкие книги. Мы в прошлый раз говорили о книге пророка Исаии. И вы помните, сколько в ней глав? 66 глав, которые делятся на две части. Помните, точно так же, как и Библия. Первая половина 39 глав и вторая половина 27 глав. Так вот, в книге пророка Иеремии тоже, она достаточно большая. В ней 52 главы. И все эти 52 главы, они посвящены одной задаче. Точно так, как и все остальные пророческие книги, они посвящены одной задаче – обличение Израиля, провозглашение Божьего суда над Израилем, возвращение народа на тропу, на путь покорности Богу, на путь служения Богу. И, конечно же, еще одной отличительной особенностью пророческих книг является то, что пророки почти всегда и почти все говорят о грядущем Мессии. И мы сегодня увидим это в книге пророка Иеремии. Я знаю, что эта книга будет большим благословением для каждого из нас. Пророк Иеремия нес свое служение на протяжении 50 лет. Долгая жизнь. Мы не знаем точно, когда он начал свое служение. Написано, что он был молод. Но само понятие «молод» в то время, оно могло быть, начиная от 13 до 30. Скорее всего, ему было где-то в районе 30 лет. Скорее всего, обычно в то время выходили люди на служение, или к тому времени люди были достаточно подготовлены к тому, чтобы выполнять задачи. Когда Иеремия говорит о том, что он молод, то, скорее всего, он говорит по причине того, что задача, которая стоит перед ним, слишком большая, и она требует гораздо более зрелых людей. Мы посмотрим сейчас на это. Иеремия нес свое служение во время царствования последних пяти царей Иудеи. Вы помните, что Северное царство, царство Израильское, оно гораздо раньше было захвачено ассирийцами, и оно было повержено, оно было разрушено практически, народ уведен в плен. Южное царство, Иудейское царство, оно продержалось еще примерно 150 лет, или немножко больше. То есть это Южное царство, оно удерживалось только по причине того, что там были некоторые цари, которые служили Богу, которые ориентировались на то, что Бог говорит, и как-то пытались возвращать народ. Если вы помните историю, я вам сейчас напомню последних царей. Наверное, помните, последние цари. Ну, давайте начнем с Езекии. Был такой царь Езекия. Почему мы с него начнем? Вы помните, мы в прошлый раз говорили в книге пророка Исаия, там посвящено несколько глав царю Езекии. Так вот, у царя Езекии, он был хороший царь. Ну, как хороший? Хороший, потому что он боялся Бога, он старался возвращать народ к тому, чтобы люди служили Богу. Он делал достаточно много для того, чтобы восстановить служение в храме, для того, чтобы это служение было правильное. Но у Езекии был сын. Этого сына звали Манассия. И этот сын вел отвратительно неправильный образ жизни. Если вы читаете историю, вы это имя Манассия ассоциируется со скверным нечестием. Но удивительно, что у Манассии рождается сын Иосия. И этот сын опять возвращался к Богу. Это другая, конечно, тема, почему, чье влияние там было. Там оставались где-то священники, которые еще влияли на людей. Там было еще определенное влияние, которое возвращало периодически людей к тому, чтобы служить Богу. Так вот, Иеремия родился во время Манассии, во время этого плохого, негодного царя. Иеремия начал свое служение во время Иосии. Интересная вещь. Несмотря на то, что Иосия был хороший царь, то есть он был богобоязный царь, более-менее благочестивый царь, последний хороший царь, который из всех остальных, тем не менее, так как во время Манассии народ погряз очень глубоко во зло, поэтому Иеремия проповедует первые годы, там было много лет, кажется, 11 лет, если я не ошибаюсь, он провел во время царствования царя Иосии, и он проповедует тоже обличающие проповеди. Несмотря на это, то, что он проповедует, несмотря на то, что царствует Иосия, и это добрый царь, богобоязненный царь, Иеремия, и Бог использует Иеремию для того, чтобы обращать к себе народ. И как мы видим из того, что мы можем читать, что служение Иеремии имело эффект. Вот на этом первом этапе, во время царствования Иосии, он проповедовал, люди возвращались, люди исправляли свои пути. Но не так было, когда приходили или пришли другие цари. После Иосии был еще один царь Иоахаз, который царствовал всего 3 месяца. Его потом забрали, увели в плен в Египет. Если помните, после этого Иоахаза, этого царя, очень мало царствующего, его брат Иоаким стал царствовать. И во время Иоакима Иеремия очень много говорит. И потом еще 2 последних царя, Иехоний и Сидекия. Вот, это цари, которые были безбожными, или они не боялись Бога совершенно, они устанавливали самые разные формы идолопоклонства. И поэтому народ находился на грани того, что Бог отнимет свою защиту, возьмет и поведет этот народ в вавилонское пленение. То есть вот в такое время, в очень сложное время пришлось нести служение пророку Иеремии. Я могу ассоциироваться с тем, что приходилось переживать Иеремии. Могу ассоциироваться вот в каком смысле. Когда я проповедую, или когда кто-либо проповедует, мы очень сильно зависим от того, насколько проповедь достигает цели, насколько есть толк от того, что ты делаешь. Если ты проповедуешь, и люди не изменяются, люди не обращают свои пути к Богу. При этом ты видишь, что люди погибают, что они сами себя мучают тем образом жизни, в котором они находятся. Вот в подобной ситуации находился Иеремия. Он проповедовал много, он видел, Бог дал ему ясное понимание всего ужаса того суда, который обрушится на народ израильский. Несмотря на все это, народ не только не воспринимал, что говорил Иеремия, а народ его гнал за то, что Иеремия говорит. Мы посмотрим сейчас на это. Давайте начнем с того, чтобы рассмотреть Иеремию самого, кто он был, кем был этот человек, и немножко посмотрим на его служение. В самой первой главе, на первой странице этой книги, дается достаточно детальная презентация того, кем был этот человек. Написано, кем он, чьим сыном он был, написано, в какое время он царствовал, и, вернее, он нес служение. Написано, что во дни Иосии, 2 стих 1 главы написано, что было к нему слово во дни Иосии, сына Аммонова, царя Иудейского и так далее. Вот. И это слово было следующим. 4 стих, посмотрите. «И было ко мне слово Господне. Прежде, нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя. И прежде, нежели ты вышел из утробы, я освятил тебя. Пророком для народов поставил тебя». А я сказал: «О Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод». Вот так Иеремия описывает свою первую встречу с Богом, когда Бог призывает его на служение, и когда Бог повелевает ему идти и выполнять задачу. Очень интересно, что Иеремия говорит, он видит, как только он встретился с Богом, он говорит: «Я не умею говорить, ибо я еще молод». Вы помните, кто говорил что-то подобное? Моисей, когда Бог Моисея призвал. Когда Бог из горящего куста заговорил, Моисей сразу оправдывается, говорит: «Я косноязычен, я не могу говорить». И у Бога там был большой диалог с Моисеем, когда Бог убеждал и убедил Моисея, что ему нужно идти и проповедовать, и вывести народ из Египта. Причина, почему пророки, почему Моисей, почему Иеремия сталкиваются с этим очень важным фактором, когда они видят ограниченность своей способности коммуницировать, своей способности говорить, заключается в том, что они ясно видят, что люди, которые перед ними, настолько сложны, что у них, у пророков, не хватит способностей быть убедительными. Не хватит красноречия, чтобы ярко и точно объяснить. И даже больше того, если есть красноречие, если есть способность говорить, то эта способность недостаточная в их глазах, чтобы достичь Божьей цели, перемены жизни и сердец. А именно это нужно было. Когда Иеремия видел, куда катится народ, когда он видел жизнь, в которой находился тогдашний народ израильский, он ясно понимал, что здесь просто так выйти и воздвигнуть политическое движение или религиозное движение, этого абсолютно недостаточно. Послушайте, что Бог ему отвечает. 7 стих. «Но Господь сказал мне: не говори, я молод, ибо ко всем, к кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь. Не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь». Очень интересные вещи, интересное обращение, которое Бог имеет, обращаясь к Иеремии. Это еще один такой хороший пример, хорошая иллюстрация формирования лидеров. Бог обращается к нему и говорит: в принципе, твоя задача очень простая. Идти туда, куда я посылаю, и говорить то, что я поручаю. В принципе, это все, что нужно было делать Иеремии. Он думает о влиянии, он думает о реакции людей, он думает о том, каким образом эти люди будут воспринимать или не воспринимать его. А Бог думает совсем о другом. Бог говорит: мне нужен человек, который пойдет туда, куда я скажу, и который будет говорить то, что я поручу. Причина, почему Бог это объясняет Иеремии, заключается в простом. Бог хочет показать Иеремии, что не его слишком большая, может быть, мудрость или слишком развитая способность убеждать действительно действует и достигает цели, а то, что Бог поручает и то, что Бог говорит. Бог объяснил это Иеремии. И после этого говорит еще один важный штрих. Он подчеркивает еще один важный штрих, который вскрывает настоящую причину, почему Иеремия говорил, что я молод. Он говорит, посмотрите последние слова: не бойся их. Истинная причина, почему Иеремия думал, что он молод, заключалась в том, что он боялся. В том, что у него не было, глядя на этот народ, у него не было силы. Он сопоставлял себя с этими людьми, он ясно видел, что он ничего не способен здесь сделать. И Бог успокаивает его. Бог приводит его чувства в правильное состояние. Он не только ему объясняет истину, но он заботится о том, чтобы его чувства были в правильном месте. Он говорит: не бойся, успокойся, причина есть, почему ты можешь не бояться. Она заключается в том, что я с тобою. Я с тобою для того, чтобы избавлять тебя. Если вы внимательно читали эту книгу, вы можете помнить множество различных ситуаций, в которые попадал Иеремия. Эти ситуации, в которых он находился тогда, когда против него восставали все. И ему нужно было помнить эти слова, которые сказал Бог в самом начале: «Я с тобою, чтобы избавлять тебя». И мы видим действительно множество уникальных 6 ситуаций, в которых Бог избавлял его. Давайте посмотрим немножко больше на служение этого человека. Этот человек, как мы видим, считал себя достаточно скромным, то есть не таким уж мощным и сильным. И он пошел на служение только по одной причине, потому что Бог ему сказал, и он был послушен Богу, и он делал то, что Бог поручает. Он не может делать ничего больше. Вот, он видит в этом смысл. Но вместе с этим у Иеремии было еще одно сверхважное качество, друзья мои, которое делало его сильным служителем. Иеремия любил свой народ. Он не просто ходил и говорил. Он не просто выполнял задачу механически. Бог поручил, я пришел, сказал, а там дальше сами как хотите. Помните, как Иона проповедовал? Он пришел, сказал, а потом сел там сзади города на пригорок и смотрит, когда же он будет разрушен. Бог же сказал, через 3 дня будет разрушен. И Иеремия по-другому. Посмотрите, что он говорит, когда он сталкивается с людьми и сталкивается с их отвержением истины. Когда он сталкивается с тем, что эти люди, они не хотят знать Бога и не хотят исправлять свои пути. 9 глава, 1 стих. Иеремия говорит: «О, кто даст голове моей воду и глазам моим источник слез? Я плакал бы день и ночь о пораженных чере народа моего». То есть он, когда идет, он сталкивается все больше и больше, снова и снова, сталкивается с отступлением, сталкивается с пораженными чере народа моего, то есть это образное выражение Израиль. Он там часто назван как дочь Израилева. То есть вот тот народ, который живет сейчас. И когда он смотрит на этих всех людей, он видит их пораженными, и он воспринимает это сердцем. Он не просто теоретически факты им доносит, он имеет с ними искреннее сердечное взаимодействие. Так как провозглашаемые пророчества этим Иеремии, они были неприятны как для народа, так и для их лидеров, Иеремия очень часто подвергался опасностям. Вот посмотрите, смиренный человек, любящий народ. Вот эти два очень важных качества для любого человека, который хочет говорить истину. Человек, который имеет смирение, он способен довериться Богу полностью, если он идет, потому что по-другому же не получается. На себя-то не можешь уповать уже. Нет фундамента под собой, нет способности каким-то образом стоять на том, что у тебя есть. Этот смиренный человек, он является проводником истины, и он очень сильно любит людей, которым он говорит эту истину. И несмотря на все это, истина производит эффект. Эффект, когда люди восстают против него. Это не мудрено. Если вы читали книгу пророка Иеремии, вы не могли не заметить большое количество ситуаций, в которых Иеремия представлял достаточно такие жесткие проповеди, обращенные к народу. Вот одна из таких историй. Иеремия в очередной раз пророчествует о разрушении Иерусалима. Ну, по крайней мере, это не патриотично. Люди, которые находятся в трудном положении, они ожидают, чтобы со стороны пророков были такие взбадривающие проповеди. Проповеди, которые говорили бы: «Все будет хорошо, давайте соберемся духом, давайте встанем на защиту города, давайте сделаем все, что мы можем для того, чтобы город выстоял». И Иеремия приходит, он проповедует совсем другое. Он говорит: «Город будет разрушен, народ уйдет в плен». Сидекию там, или в данной ситуации Ихония был, его, значит, он будет подвержен этим нападениям и воздействиям этих царей и так далее. Слушайте, каким образом реагируют на эти проповеди. «И пришел Иеремия Стафета», это 19 глава Иеремии, 14 стих, «куда Господь посылал его пророчествовать, и стал на дворе дома Господня и сказал всему народу: так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: вот я наведу на город сей и на все города его все то бедствие, которое изрек на него, потому что они жестоковыны и не слушают слов моих». Как я уже сказал, достаточно резкое пророчество, которое требует радикальной перемены, требует смирения, требует сокрушения сердец, требует изменения жизни, то, что люди не хотят слушать. Слушайте, какая была реакция священников. 20 глава, 1 стих. «Когда Пасхор, сын Емеров, священник, он же и надзиратель в доме Господнем, услышал, что Иеремия пророчески произнес слова сии, то ударил Пасхор Иеремию пророка и посадил его в колоду, которая была у верхних ворот Вениаминовых при доме Господнем». То есть он заковал его. Он заковал его в очень неудобной позе, для того, чтобы как одной из форм наказания. Это такое самое мягкое наказание, которое приходилось переживать Иеремии. Дальше мы будем читать о других наказаниях, которые были достаточно сложны. Его сажали в тюрьму, вот, и потом его бросили в яму, в которой была грязь, то есть была топь, жижа. То есть там воды не было, а была такая топь, в которой он точно умер бы, если бы Бог чудесным образом не избавил его. Вот теперь слушайте, его подержали в этой колоде, ожидая, что его пыл остыл немножко, что он понял, что против таких людей, которые могут заковать в колоду, плохого сильно говорить не надо, опасно может быть для здоровья. Вот. Несмотря на это, смотрите, что получается, на другой день, третий стих, Пасхор выпустил Иеремию из колоды. И смотрите, Иеремия сказал ему: «Не Пасхор нарек Господь имя тебе, но Магор Массиив». Знаете, в чем разница этих двух имен? Разница в этих двух имен, между этими двумя именами, заключается в том, что одно имя означает «мир вокруг», а второе имя означает «ужас вокруг». Послушайте, четвертый стих. «Ибо так говорит Господь, вот я сделаю тебя ужасом для тебя самого и для всех друзей твоих, и падут они от меча врагов своих, и твои глаза увидят это. И всего Иуду предам в руки царя Вавилонского, и отведет их в Вавилон, и поразит их мечом». Это совершенно не то, что этот человек хотел бы услышать. Пятый стих. «И предам все богатство этого народа, и все стяжание его, и все драгоценности его, и все сокровища царей иудейских отдам в руки врагов их, и разграбят их, и возьмут, и отправят в Вавилон. И ты, Пасхор, и все живущие в доме твоем пойдете в плен, и придешь в Вавилон, и там умрешь, и там будешь похоронен, ты и все друзья твои, которым ты пророчествовал ложно». Опять-таки, помните самое начало книги. Помните, что это смиренный человек. Человек, который ясно понимает свою ограниченность. Человек, который идет только потому, что Бог говорит. Плюс человек, который очень сильно любит этих людей. Была одна причина, которая заставила Иеремию, которая привела его к тому, что он занимался этим служением. Эта причина заключалась в его личных взаимоотношениях с Богом. Посмотрите, 7 стих 20 главы объясняет нам эту картину. «Ты влек меня, Господи, и я увлечен. Ты сильнее меня и превозмог». То есть он не хотел этим заниматься. В самом начале не хотел. «Я каждый день в посмеянии. Всякий издевается надо мной. Лишь только начну говорить я, кричу о насилии, вопию о разорении, потому что слово Господне обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние». То есть над ним смеются. Его ни во что ставят. С ним не соглашаются. Это не то, что слово от Бога пришло, и люди собрались и спрашивают: «О, внимательно расскажи, точно расскажи, что Бог сказал». Совершенно нет, это не принимается, его поднимают на смех. Его ставят ни во что, написано. «И подумал я, не буду я напоминать о нем, и не буду более говорить во имя его». То есть он описывает свой процесс жизни, он слабый человек. И вот в данной точке, это уже годы прошли с того момента, когда Бог его призвал. Достаточно много лет прошло. И находясь сейчас в этом положении, он описывает эти точки слабости своей, когда говорит: «Устал от посмеяния, устал от того, что я только начну говорить. Все это обращается в поношение мне, в повседневное посмеяние». Посмотрите конец 9 стиха. «Но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог». Вот это, кстати, очень хорошая точка проверки настоящих служителей. Настоящие служители Божии, они служат Богу не потому, что им дали должность, не потому, что их высоко чтут, не потому, что с ними хорошо обходятся, а потому, что огонь в костях горит. Потому что эти люди не могут не служить Богу. Они не могут не говорить. Сколько можно, там, где можно, в той форме, в которой можно, Но они обязательно будут это делать. 10 стих. «Ибо я слышал толки многих, угрозы вокруг. Заявите, говорили они, и мы сделаем донос». То есть не просто поношение, а ему начинают угрожать. Ему начинают говорить: сделаем донос, царь тебя быстро приструнит. «Все жившие со мною в мире сторожат за мной, не споткнусь ли? Может быть, говорят, он попадется, и мы одолеем его, и отомстим ему». 11 стих. «Но со мною Господь, как сильный ратоборец, поэтому гонители мои споткнутся и не одолеют, сильно посрамятся, потому что поступали неразумно, посрамление будет вечное, никогда не забудется». Итак, вот это такой человек. Иеремия вот такой человек интересный. Призванный Богом точно так, или подобно Моисею, он не рвется сразу вперед, он даже пытается отговорить Бога, он пытается сказать, что у меня есть причины, по которым я не должен этим заниматься. Тем не менее, Бог ему объясняет, что ты должен говорить то, что я скажу. И не просто он говорит, ты должен, а он говорит это как свершившийся факт уже. Он говорит, ты пойдешь, и ты будешь говорить. Это Божьи слова. И мы видим, как этот человек любит народ. Мы видим, как он имел силу от Бога для того, чтобы преодолевать все те сложности, в которых ему приходилось попадать, или которые ему приходилось переживать. Итак, это первая часть, которой мы коснулись здесь в этой книге. Это сам Иеремия, его личность и его служение. Давайте немножко посмотрим на его пророчество. Его пророчество можно разделить на две категории. Первое – это его обличение, то есть пророчество обличающее, и это большая часть книги. Поэтому здесь несколько таких мощных подотделов, связанных с обличениями. Самое первое – Иеремия служил народу. Иеремия обличал народ. Когда вы читаете, вы можете увидеть, что некоторые обличения относятся к народу, и это большая часть. Некоторые более специфические обличения, они относились к священникам и пророкам, и мы коснемся их чуть попозже. И потом еще была одна миссия, самая опасная миссия у Иеремии – это обличение царей. И как я уже сказал, что любое обличение неприятно, обличение народа неприятно, обличение священников, помните, как Пасхор отреагировал, в колоду заковал. Вот. Но чем больше власть, тем опаснее обличение. И мы посмотрим на то, как это делал Иеремии, что было у Иеремии связанное с этим. Так, обличение народа – это центральная идея всей книги, и начинается она в самом начале. Вторая глава ясно объясняет причину, в каком состоянии находится народ, и почему Богу нужно говорить с ним снова и снова об этом или на таких тонах. Вторая глава с 9 стиха. Вторая глава – книга пророка Иеремии. Мы читаем с 9 стиха. Бог обращается через Иеремию и говорит следующее. «Поэтому я еще буду судиться с вами, — говорит Господь, — и с сыновьями сыновей ваших буду судиться. Ибо пойдите на острова Хиттимские и посмотрите, и пошлите в Кедар, и разведайте прилежно, и рассмотрите, было ли там что-нибудь подобное сему». Дальше объясняет. «Переменил ли какой народ богов своих, хотя они и не боги? А мой народ променял славу свою на то, что не помогает». Если вы помните, одним из главных предупреждений, которые Бог дал народу израильскому перед тем, как они вошли в обетованную землю, было предупреждение о том, чтобы они не смешивались с народами, которые живут вокруг, чтобы они не вступали с ними в контакт, то есть чтобы культура народа не или взаимно не пропитывали эти культуры друг друга. Причина этого заключалась в том, что Бог точно знал, что вот вместе с культурой этого народа, вместе с родственными связями, которые там будут, в народ израильский придут боги. То есть придет неправильная система поклонения, неправильные принципы отношения к Богу. В результате история имеет место, смотрите, Моисей вывел народ израильский примерно в 1450 году до рождения Иисуса Христа. Иеремия пророчествует примерно где-то в 580, 590-х годах. То есть прошло примерно 800 лет с той поры, когда Бог дал эти ясные указания. И за 800 лет наблюдается картина. Народ израильский все-таки вступает в контакты с разными людьми, которые вокруг них. Но вступая в контакты, имеется одна особенность этих контактов. Никто из народов, которые контактировали с Израилем, не поменял своего Бога на настоящего Бога. А народ израильский, оказывается, поменял своего Бога. Оказывается, впитал этих богов. Это, кстати, очень важный элемент, который говорит о нашей жизни вообще. Многие люди сегодня, живя вот в реальности нашего мира, они думают, что нам нужно в большей степени пропитываться в культуру мира, в котором мы живем. Так вот, история народа израильского говорит о том, что когда пропитка вот эта происходит, то христиане принимают богов мира сего, а люди, которые там, не принимают Бога настоящего. Вот это реальность, которую мы видим здесь. Бог говорит, переменил ли какой народ богов своих, хотя они и не боги. А мой народ променял славу свою на то, что не помогает. Он продолжает дальше, 12 стих. «Подивитесь всему небеса и содрогнитесь, и ужаснитесь, говорит Господь, ибо два зла сделал народ мой, меня и источник воды живой оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Мы в воскресенье подробно говорили о значении этого стиха. То есть Бог сравнивает себя и народ, сравнивает с этим процессом. Он говорит о том, что он сравнивает себя с источником живой воды и говорит о том, что вот эти боги, они похожи на вот эти цистерны, которые, или водоемы, которые высекают. И эти водоемы, они не только сами не имеют своей воды, туда ее нужно наливать, они еще и не держат ту, которую туда зальешь. Потому что они разбиты, эти водоемы. Два зла сделал народ мой. То есть, когда Иеремия обличает народ, когда Бог говорит через Иеремию к народу израильскому, он говорит о стратегических вещах. Он говорит о главных факторах, с которыми связано тяжелейшее положение или состояние, в котором находился народ израильский. В то время. Кроме нечестия, кроме идолопоклонства, кроме того, что они обратились к этим иным богам, Бог через Иеремию обличает людей еще, или народ еще в двух грехах. Первый грех заключался в том, что они нарушили завет, который был заключен Богом с этим народом. Не завет Авраамов. Завет Авраама был односторонний. Бог его пообещал сам. И все благословения, которые он обещал, они выполнятся. Завет Моисеев, завет Синайский, завет, который был двухсторонним. Когда Бог сказал, и народ ответил, и народ сказал, все, что ты сказал, мы исполним. И Бог предъявляет через Иеремию претензию. Он не просто говорит, смотрите, вы поменяли Бога настоящего на богов, которые не помогают, но вы же нарушили завет, вы же обещали. Вы не делаете то, что вы обещали. 7 глава, 23 стиха. Такую заповедь дал им, слушайтесь гласа моего, я буду Богом вашим, а вы будете народом моим, и ходите по всякому пути, который я заповедую вам, чтобы вам было хорошо. То есть он вспоминает цитату с того момента, когда Бог заключал завет с народом израильским. Но они не послушали, и не преклонили ухо свое, и жили по внушению и упорству злого сердца своего, и стали ко мне спиной, а не лицом. Так это второй грех, или вторая такая группа грехов, которой Бог обличает народ израильский через Иеремию. Первое, как мы уже говорили, что они оставили Бога и стали служить богам иным. Второе, то, что они нарушили завет, который был дан. Есть третья проблема. Третья проблема, о которой Бог говорит через пророка Иеремию. Эта проблема заключается в том, что люди не слушали пророков, которые уже десятками говорили к этому народу до того, как Иеремия пришел. 7 глава, 25 стих. «С того дня, как вы, как отцы ваши, вышли из земли египетской, до сего дня я посылал к вам всех рабов моих, пророков. Посылал всякий день с раннего утра, но они не послушались, не слушались меня и не преклонили ухо своего. а ожесточили выю свою, поступали хуже отцов своих. То есть вот это три главных группы грехов, о которых Бог, в которых Бог обличает народ израильский. То есть их нечестие, которое вызвано тем, что они служат иным богам. Второе, их нарушение завета, который они обещали когда-то. И третье, то, что Бог им напоминает и говорит, а они не слушают пророка. А они, наоборот, их избивают, они, наоборот, ожесточают выю, то есть шею свою. И они становятся все хуже и хуже, чем отцы, которые жили перед ними. Кроме этого, обличение было связано с еще одним важным фактором. Иеремия должен был говорить, что будет за это непослушание. Это, кстати, всегда очень важный элемент обличения. Помните, апостол Павел проповедовал и говорил людям о том, что Бог от одной крови произвел весь род человеческий, чтобы они искали Бога. И дальше говорит, Бог ныне повелевает всем повсюду покаяться. И что будет, если не покаяться? Дальше сказано, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, назначив предопределенного им мужа, которого Он воскресил из мертвых. То есть у Бога Его проповедь, Его обличение всегда содержит ясное объяснение ответственности. То есть это не просто так, ты сделал плохо. Ну, пойми, что плохо сделал. И больше ничего. Он объясняет, что плохо, и что будет человеку за то, что это плохо сделал. Очень ясное объяснение. Послушайте, с самого начала, опять-таки, мы вернемся ко второй главе. 19 стих. «Накажет тебя нечестие твое, и отступничество твое обличит тебя». То есть, первое, о чем говорит Иеремия, он обращается к этому народу, и он говорит, что вы своим собственным поведением сотворили для себя такое обстоятельство, которое само по себе будет для вас наказанием. Твое нечестие накажет тебя самого. Друзья, это абсолютный закон любого греха. Если кто-то из вас знает, что есть грех, вы понимаете, что вот эта зона, эта сфера, это то, что является грехом против Бога. Знаете, что к нему обязательно, неразрывно с ним связан второй элемент. Накажет тебя нечестие твое. Но на этом не все. Он продолжает и говорит, итак, познай, размысли, как худо и горько то, что ты оставил Господа Бога твоего, и страха моего нет в тебе, говорит Господь Саваоф. То есть, когда человек оставляет Бога, ему будет худо. Но здесь возникает еще целая группа факторов, с которыми Иеремии приходится иметь дело. Дело в том, что эти люди, которые находятся вот в этих трех группах грехов, эти люди, оказывается, не желают понять, что они во грехе, они продолжают думать, что с ними все очень хорошо. И формой оправдания своего положения или одной из форм, они выбрали такой фактор. Они говорят, а мы верующие. А мы в церковь ходим. И по этому поводу Иеремия говорит специальную проповедь. Когда он обращается к этим людям и говорит следующее. Слушайте, 7 глава, 4 стих. «Не надейтесь на обманчивые слова. Здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень». Вы знаете, почему они говорили эти слова? Они говорили эти слова, находя для себя оправдание, не может вавилонский царь прийти и все это сравнять с лицом земли. Не может, потому что здесь храм Господень. А так как здесь храм Господень, ну как Бог может это сделать? А мы же имеем отношение к этому храму Господень. Мы же здесь при храме, мы же здесь верующие люди. Иеремия специально исправляет их неверное мышление, и он говорит, не надейтесь на обманчивые слова, здесь храм Господень, храм Господень. 9 стих, как? Вы крадете, убиваете, прелюбодействуете, клянитесь во лжи, кадите Ваалу, ходите во след иных богов, которых вы не знаете, и потом приходите, становитесь пред лицом моим в доме сём, на котором наречено имя мое, и говорите, мы спасены, чтобы впредь делать все эти мерзости. Не соделался ли вертепом разбойников в глазах ваших дом сей, на котором наречено имя мое? То есть он объясняет, что в действительности их оправдание недейственное по простой причине. Он говорит, что этот храм уже перестал быть храмом. Этот храм превратился в вертеп разбойников. Что такое вертеп? Это собрание, такая сходка бандитская. То есть эти люди, они собираются здесь, в данной ситуации, с сердцами, которые полны, написано, крадете, убиваете, прелюбодействуете, клянетесь во лжи, кадите Ваалу, ходите во след иных богов. И потом приходят в храм и становятся перед лицом Божьим и говорят, мы спасены, здесь имя Господне наречено. И он говорит, что в этот момент уже этот дом соделался вертепом разбойников. Помните, Иисус Христос цитировал эти слова, когда он очищал храм. Он говорил о том же самом. Он говорил о том, что этот храм перестал быть уже тем местом. Он перестал играть ту роль, которую он должен был играть. Он должен был быть домом молитвы. В середине книги Иеремия обобщает все эти проблемы народа израильского, народа, который он обличал, обобщает в такой форме. 25 глава. Это полезно прочитать это обобщение, чтобы нам иметь представление, о чем же или в чем же обличал Иеремия этот народ. 25 глава со 2 стиха. Слово, которое пророк Иеремия произнес ко всему народу иудейскому и ко всем жителям Иерусалима, и сказал: «От 13-го года Иосии, сына Амонова, царя иудейского, до сего дня, вот уже 23 года было ко мне слово Господне, и я с раннего утра говорил вам, и вы не слушали. Господь посылал к вам всех рабов своих, пророков, с раннего утра посылал, и вы не слушали, не преклоняли ухо своего, чтобы слушать». Вам говорили, обратитесь каждый от злого пути своего и от злых дел своих, и живите на земле, которую Господь дал вам и отцам вашим из века в век. И не ходите во след иных богов, чтобы служить им и поклоняться им. И не прогневляйте меня делами рук своих, и не сделаю вам зла. Но вы не слушали меня, говорит Господь, прогневляя меня делами рук своих на зло себе. Посему так говорит Господь Саваоф. За то, что вы не слушали слова моих, вот я пошлю и возьму все племена северные, говорит Господь, и пошлю к Навуходоносору, царю Вавилонскому, рабу моему, и приведу их на землю сию, и на жителей ее, и на все окрестные народы, и совершенно истреблю их, и сделаю их ужасом, и посмеянием, и вечным запустением». Заметьте, что делает Бог. Бог управляет такими геополитическими процессами, которые имеют место в истории. Он говорит, я возьму и сделаю так, что все цари северные, вернее, все племена северные, они будут подчинены Навуходоносору. Почему? Навуходоносору нужна армия сейчас. Большая армия, сильная, поэтому будут там у него все племена северные. Для чего эта армия ему нужна? Для того, чтобы выполнить Божий суд. Для того, чтобы он потом... И приведу я их, Бог приведет их, на землю сию. На какую землю? Вот там, где говорят, здесь храм Господень. И написано, совершенно истреблю ее. И сделаю их ужасом и посмеянием и вечным запустением. Как мы уже говорили, что обличение народа Божьего, оно заканчивается объяснением суда, объяснением ответственности. То есть, если человек, он живет в таком положении, то он обязательно... Это положение влечет за собой, его нечестие влечет за собой наказание, и пророк провозглашает, и народ, к сожалению, его не слушает. Следующий блок обличения – это обличение пророков и священников. Как я уже сказал, что священники со временем перестали выполнять свою функцию, они перестали быть верными закону, они стали просто жить, пользуясь своим положением, просто совершать религиозные церемонии. Они перестали доносить закон до сердец людей для того, чтобы люди могли жить в соответствии с ним. И Бог тогда посылал пророков. Проблема заключалась в том, что со временем создали такой институт пророков. То есть группы пророков были, которые в действительности опять-таки не выполняли свои функции. То есть заметьте, как вот эти все человеческие формы, которые появляются, они очень легко извращаются. Бог ставит эту форму, которая очень важна и выполняет важную функцию. Но как только внутри потеряна жизнь, эта сама форма, сама по себе, она ничего не может сделать. Там ничего нет, нет никаких результатов. Поэтому, когда Бог посылает Иеремию, Иеремия обращается не только к священникам, он обращается и к пророкам. Причина заключалась в том, что пророки очень быстро научились говорить то, что популярно, говорить то, что хочет слышать царь, говорить то, что хотят слышать люди. Всем хочется быть любимым народом. Если говоришь что-то неприятное людям, люди ж не будут любить тебя, не будут праздновать тебя. Поэтому создалась целая группа пророков. Если вы читаете внимательно книги «Царств» и «Паралипоменон», то вы, наверное, обращали внимание, что царь услышал пророчество, пророк говорит ему, так будет. Он говорит, ну-ка, у меня здесь свои есть пророки. И целая куча там пророков других, которые, ну-ка, давайте пророчествуйте. И они восхваляют царя. Царь во веки живи. Все у тебя будет хорошо. Все там, волос не пойдет с головы и так далее. То есть у них уже были свой комплект этих священников, этих пророков, которые говорили им то, что они хотят слышать. Конечно, это глупо. Вы понимаете же, да? Нужно точно знать, что Бог говорит, а не священник, который говорит от имени Бога. Вот почему Бог был особо строг к тем людям, которые выступали от имени Его и говорили что-то абсолютно противоположное, совершенно не то, что Бог говорит. 23 глава, наверное, одна из самых ярких, которая говорит об этом. Конечно, об этом говорится вам вообще во всей этой книге. Если вы внимательно читаете книгу пророка Иеремии, вы увидите, много сказано о лжепророках, много сказано об лечении священникам. Но в 23 главе, наверное, все собрано в такой сущности. Слушайте, как она начинается. Он говорит, «Горе пастырям, которые губят и разгоняют овец паствы моей», говорит Господь. «Почему так говорит Господь, Бог Израилев, к пастырям, пасущим народ мой? Вы рассеяли овец моих и разогнали их, и не смотрели за ними. Вот я накажу вас за злые деяния ваши, говорит Господь». Речь идет о простом. Эти люди, которые отвечали за духовное лидерство, то есть они должны были вести народ к Богу, эти люди в реальности привели народ к такому положению, когда народ просто погряз в нечестии. Слушайте 10 стих. «Потому что земля наполнена прелюбодеями». Потому что плачет земля от проклятия, засохли пастбища пустыни, и стремление их зло, и сила их неправда. Ибо и пророк, и священник лицемеры, даже в доме моем я нашел нечестие, говорит Господь. То есть дело совсем плохо, когда не только в народе нет богопочитания, а когда те, кто должен призывать людей и возвращать их на путь следования за своим Творцом, за Создателем, за Богом. Вот. Даже эти люди, написано, лицемеры здесь. Вот почему земля и наполнилась прелюбодеями. Вот почему она и плачет от проклятия, потому что уже наказание, оно переполняет эту землю. 16 стих. Он продолжает и обращается, Иеремия обращается к людям всем. Так говорит Господь Саваоф, не слушайте слов пророков, пророчествующих вас. Почему? Они обманывают вас. Почему они обманывают? Потому что они рассказывают мечты сердца своего, а не от уст Господних. То есть, когда человек говорит, когда проповедник, когда человек, который говорит от лица Господнего, говорит то, что он сам придумал, а не то, что говорит Господь, написано ясно, не слушайте слов таких пророков, они обманывают. Это обман, это мечты сердца. Они постоянно говорят пренебрегающим меня, Господь сказал, мир будет у вас. И всякому поступающему по упорству сердца своего говорят, не придет на вас беда. Когда мы говорим о современном мире, в котором мы живем, мы встречаемся сегодня очень много с людьми, которые пытаются говорить от уст Господних. И они хотят говорить то, что людям нравится. Они хотят говорить то, что люди будут хорошо воспринимать. Подобные вещи. Мир будет у вас. Все будет хорошо. Не придет на вас беда. 23 глава, 31 стих. Иеремия говорит, или Бог говорит очень-очень ясно. «Вот я на пророков, говорит Господь, которые действуют своим языком, и говорят, он сказал». То есть, у Иеремии была очень сложная миссия. Сложная миссия была в том, что вот эти все пророки, они были там при делах. То есть там были они были признаны царями, они были признаны священством, они были признаны какими-то там сложившимися формами управления. И здесь вот появляется пророк, появляется Иеремия, который приходит, его там не звали. И сильно там никто и не хочет его слушать. И он не просто приходит туда для того, чтобы стать частью их, а он приходит туда и говорит: вы ложь пророчествуете. И людям говорит: вы их не слушаете. По причине того, что они говорят не от Бога. И он объясняет, почему. Он говорит: смотрите, здесь грех, а они говорят: мир вам будет. Бог не может такого сказать. Потому что если грех, мира никогда не будет. Если грех, значит, обязательно с грехом будет разного рода наказание, разного рода проблемы, которые связаны с этим. И, естественно, реакция этих пророков и священников на то, что говорил Иеремия, была очень, очень неприятная. Мы посмотрим на это чуть-чуть попозже. И последнее. Последний сегмент служения, которым занимался Иеремия, это обличение правителей. И это, как я уже сказал, самое сложное и самое опасное дело, которое вообще, наверное, есть на земле, вот, обличать власть имеющих. И эта участь выпала, так скажем, Иеремии в очень большой, большой доле. Он много имел дело с разными царями. И разные цари, каждый из этих царей преуспел в том, чтобы каким-то образом негативно реагировать на Иеремию. Реагировали по-разному. Помните, один из царей, его звали Иоаким, он написано, когда принесли ему свиток, у Иеремии был помощник, Варух. Этот Варух, он писал, Иеремия провозглашал, Иеремия говорил, а Варух писал список, свиток, то есть он писал эти слова, которые, из которых была книга. Книги тогда были очень дорогие. Это не то, что сейчас пошел, купил тетрадку, выбросил, пошел, другую взял. Вот. Книги были очень дорогие, и когда эта книга была написана, ее ценили, даже если не нравилось то, что нам написано было в ней, ее ставили куда-то и знали, что это то, что действительно ценится. Вот. Но не так было с этим царем. Когда принесли эту книгу царю, то у него был помощник Иегудий. 36 глава, 23 стих написано. Когда Иегудий прочитывал 3 или 4 столбца, царь отрезывал их песцовым ножичком и бросал в огонь, на огонь в жаровне, доколе не уничтожен был весь свиток на огне, который был в жаровне. И не убоялись, и не разодрали одежд своих ни царь, ни все слуги его, слышавшие слова сии. Причина, почему царь так делает, не просто потому, что ему нравится фейерверк смотреть, как горят эта кожа, из которой сделан этот свиток. Причина, почему царь это делает, заключается в том, что он ставит себя выше Иеремии и выше того авторитета, от лица которого Иеремия проповедует. Он ведет себя как человек, которому абсолютно все равно, что Бог сказал. Он просто берет, вот сказал, а вот и не сказал. Вот уже не сказал. И следующий, а вот уже тоже не сказал. Вот с такой наглостью встречался Иеремия. В принципе, эта наглость реакции людей на Божье Слово, она, в принципе, всегда была и в наше время точно так же существует. Написано здесь, и не убоялись, и не разодрали одежд своих. Почему разодрали одежду? Должны были разодрать одежду, потому что там был очень мощный суд, откровение, которое говорило о суде, который грядет на весь народ. Но они не испугались этого. Кстати, после этого Бог сказал Иеремии: возьми, напиши еще раз. И они написали еще раз, и это та же самая книга, она продолжила свое дело, которое она должна была делать. 38 глава рассказывает нам о другой истории, о истории с другим царем, царем Сидекией. Этот царь бросил Иеремию в яму на верную смерть за то, что он ослаблял боевой дух защитников Иерусалима своими пророчествами. 38 глава, 2 стих. Так говорит Господь: кто останется в этом городе, умрет от меча, голода и моровой язвы, а кто выйдет к халдеям, тот будет жив, и душа его будет ему вместо добычи, и он останется жив. Вы понимаете, да, что значат такие слова в военное время, когда царь пытается каким-то образом защитить свой город. И здесь он не только говорит: не удастся, а он даже ясно говорит: Бог мне сказал, что нужно идти и сдаваться. Вот те, кто будет сдаваться туда этим халдеям, эти люди будут живы. Те, кто здесь останется, эти умрут. Естественно, это царю не понравится. Он продолжает. Так говорит Господь. Непременно предан будет город сей в руки войска царя Вавилонского, и возьмет его он. Тогда князья сказали царю, да будет этот человек предан смерти, потому что он ослабляет руки воинов, которые остаются в этом городе, и руки всего народа, говоря к ним такие слова. Ибо этот человек не благоденствие желает народу своему, а бедствие. Шестой стих. Тогда взяли Иеремию и бросили его в яму Малхии, сына царя, которая была во дворе стражи, и опустили Иеремию на веревках в яме той не было воды, а только грязь. И погрузился Иеремия в грязь. Заметьте, это не просто он встал, а там чуть-чуть грязи было. Написано «погрузился», то есть это топь была. То есть он, скорее всего, мог там утонуть в этом болоте, которое там было. Очень интересно, что после пленения Сидекии Иеремия остался в Иерусалиме. Кстати, он был спасен оттуда очень интересным образом, когда Бог через определенных людей пошел и... 30 человек, написано, поднимали его. То есть очень, очень видно, неудобное такое было место, на веревках поднимали его, написано. Исполнение тех слов, которые Бог сказал в самом начале, «Не бойся, я буду с тобой, чтобы, помните, что избавлять тебя». И в данной ситуации, это, наверное, самая сложная ситуация, которая была в жизни Иеремии. Но у него были еще сложные ситуации. После того, когда Сидекию пленили и увели в Вавилон, после этого... Иеремия остался в Иудее, и он стал проповедовать, стал обращаться к этим людям и говорить им, чтобы они не шли в Египет. Потому что они хотели создать такую коалицию с египтянами для того, чтобы противостоять следующему набегу вавилонян. Его не послушали, а наоборот, уйдя, они силой связали его и силой увели его в Египет тоже. И он продолжал проповедовать и там, находясь в Египте, он продолжал проповедовать этим людям. Оказавшись там, как я уже сказал, он провозглашает о судьбе не только народа израильского, но, кстати, и всех народов, которые окружают народ израильский. И заканчивается книга специальным обращением Иеремии к переселившимся в Вавилон. То есть он пишет специальное письмо, и он говорит уже не только к людям, которые переселились там в Вавилоне, но он говорит и к царю Вавилонскому. Он говорит о том, что царь Вавилонский тоже будет наказан Богом за свое нечестие. Очень сложная участь, вернее, сложная миссия, которая была у Иеремии. Миссия обличителя, миссия, в результате которой он должен был принести людям ясное Божье Слово, показать им греховность для того, чтобы помочь им освободиться. Но, как я уже сказал, что Иеремия делал это без злобы, он это делал без духа вражды. Мы говорили причину, почему он делал. Он был смиренным человеком, любившим свой народ. И он делал это по одной простой причине, потому что этот огонь Божий горел в нем. Он посвятил себя на служение Богу, и по этой причине он не мог молчать, и не мог быть просто так остановиться или быть вот в этом положении нейтральным. И есть последняя часть, или еще одна, достаточно значительная тоже часть пророчеств или проповеди Иеремии, часть, которая связана с восстановлением Израиля. То есть Бог не только проповедует и говорит, вот это плохо. Он не только проповедует и говорит, вот это вам будет за то, что плохо. Но Он говорит еще и о том, что будет хорошо. Во-первых, Он говорит о том, что будет хорошо, если они покаятся. Во-вторых, Он говорит в данной ситуации относительно народа израильского. Он говорит им о том, что у Него есть по отношению к Израилю все равно добрый план. И однажды Он восстановит. Он приведет Израиль к той точке, в которой он покается. И таких ситуаций несколько. Во-первых, он привел Израиль к точке покаяния через 70 лет после начала Вавилонского пленения. И они покаялись. И мы читаем об этом покаянии у Даниила, мы читаем у Неемии. И мы видим, как Бог возвращает людей. То есть Иеремия проповедует, или Бог говорит не только о наказании, но он говорит, если есть покаяние, есть восстановление. Кроме того, будет еще финальное покаяние. Финальное покаяние народа израильского перед тысячелетним царством. Когда Бог восстановит весь народ этот, как народ, полностью до его максимального совершенного уровня. Пророчество о восстановлении Израиля можно разделить на две категории. Первая категория – это пророчество о возвращении из Вавилона, как я уже сказал, через 70 лет. И вторая – пророчество о Новом Завете. И это тоже очень интересная и очень важная часть этой книги. Пророчество о Новом Завете. Давайте посмотрим сначала на пророчество о возвращении из Вавилона. Как я уже сказал, что Бог через Иеремию обращается к народу и говорит: вы точно уйдете в плен. Вы проиграете эту войну. Царь Вавилонский придет и захватит этот город. Он уведет вас и сыновей ваших, и он уведет царей. Он говорил царей, священников, пророков, которые пророчествовали ложь. Он говорит, он уведет вас туда, и вы там умрете, в этой земле Вавилонской. Но вместе с этим, после того, когда это свершилось, или он, после того, когда он сказал это, он говорит, это нормальный ход вещей. Идите сейчас туда и живите там. Слушайте, 29 глава 4 стиха. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, всем пленникам, которых я переселил из Иерусалима в Вавилон. Он говорит им, не пытайтесь возвращаться сейчас. Еще не пришло время, вы идите туда, и вы должны там жить правильно. Стройте дома, живите в них, разводите сады, ешьте плоды их, берите жен, рождайте сыновей и дочерей, сыновьям своим берите жены, дочерей своих отдавайте в замужество, чтобы они рождали сыновей и дочерей, размножайтесь там и не умоляйтесь». И заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас, и молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии его и вам будет мир. Причина такого пророчества заключается в том, что у Бога на все свое время. Люди должны были прожить в Вавилоне 70 лет. 10 стих. Ибо так говорит Господь. Когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место сие. То есть он предупреждает и говорит, не нужно там коалицию националистическую устраивать для того, чтобы возглавить какую-то борьбу и поднять там революцию сделать в Вавилоне. Причина этого, он говорит, вы там, вы должны полностью исчерпать всю ту чашу, которую я приготовил для вас. Живите там, заботьтесь о благосостоянии города. Какого города? Чужого. Языческого, не израильского. Они там рабы, они там чужие люди, они там пришельцы. 11 стих. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И вас зовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас». Он говорит, нужно 70 лет для того, чтобы вы вас звали. Нужен вот этот период, чтобы вы пришли к той точке, в которой вы написано «пойдете и помолитесь мне, я услышу вас». Это и было благом для Израиля. Мы очень часто представляем себе благо по-своему. Мы представляем благо так, как нам кажется правильным, как нам хочется это сделать. Но у Бога есть свои инструменты, свои хирургические аппараты, свои методы лечения, свои методы наказания, которыми Он приводит нас к той точке, который является самым большим благом для каждого из нас. Заметьте, что Иеремия очень точно предсказывает время, которое народ израильский должен пробыть в Вавилоне. Он говорит, 70 лет вам исполнится. Помните, это пророчество использовал потом Даниил. Написано о том, что перед тем, как он молился, вернее, молитва эта стала результатом его исследования. Он исследовал пророка Иеремию. Книга пророка Иеремии уже была в Вавилоне. Это было почти в то же самое время. Даниил жил в конце, то есть чуть-чуть позже, через несколько десятков лет после Иеремии. И уже была написана книга Иеремии, уже была распространена достаточно, что она была у Даниила там. И Даниил исследовал эту книгу, и в результате того, что он прочитал о пророчестве Иеремии, что 70 лет отведено, он воззвал к Богу, и в 9 главе описана подробно его молитва. Молитва покаяния за весь народ. Буквально исполнились вот эти слова. «И вас зовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас». И Бог действительно услышал, вывел народ. Помните, там были его вожди Зарававель, Емия, Ездра, о которых мы говорили немножечко раньше. Итак, это первое. Такая группа текстов, которые утешающие. То есть Иеремия утешал людей и говорил, что это не навсегда будет. Бог возвратит народ. Второе. Еще одна очень, очень существенная и, на мой взгляд, очень дорогая группа текстов или проповедей, которые Иеремия говорил для того, чтобы утешать народ, для того, чтобы ободрять их. Это пророчество о Новом Завете. Пожалуй, наверное, во всем Ветхом Завете нет более конкретных текстов, чем в книге пророка Иеремии, которые ясно говорят о том, что будет заключен Новый Завет. В разных местах много образных фактов, много иллюстраций, много указаний на Новый Завет. Но в этом месте ясно сказано о том, что будет Новый Завет. Ясно описана суть этого завета. Иеремия 31 глава, с 31 по 34 стихи. Я вообще советую вам запомнить эти стихи. Хотя бы запомните, где они написаны. Хотя бы запомните, что в Ветхом Завете ясно сказано о Новом Завете. И это находится в Иеремии 31:31. И дальше еще три стиха. Очень важные четыре стиха, которые мы прочитаем с вами сейчас. Мы уже говорили о том, что одним из грехов, которым Иеремия обличал народ израильский, было то, что они разрушили Старый Завет. Первый Завет, который был заключен на Синае. В результате Бог говорит следующее. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и домом Иуды Новый Завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними». То есть он говорит, Бог, обращаясь к народу, говорит следующее, что этот завет был, он действенный завет был, он действительно приносил свои результаты. Проблема этого завета возникла в том, что народ нарушил этот завет, хотя Бог оставался верным. Теперь он говорит, будет новый завет, будет новый тип. 33 стих. «Но вот завет, какой я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь». После тех, то есть после всех вот этих наказаний. Опять-таки, народ отправляется в плен вавилонский. И Иеремия говорит, глядя вперед, он не видит точно, когда это произойдет. В чем суть этого нового завета? «Я, говорит, вложу мой закон во внутренности их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом, и уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их и грехов их, уже не вспомину более». Заметьте, разница Нового Завета от Ветхого Завета заключается в том, что Новый Завет имеет своим центром внутренние сердечные изменения. Здесь произошла перемена сердца. Перемена сердца, которая заключается в следующем, в том, что Божий закон в этом сердце сейчас. Человек любит этот закон. Он любит Бога. Он говорит, буду им Богом, они будут моим народом. Они сами будут знать меня, написано, от малого до большого. То есть это личное знание человеком Бога, личное служение, личная связь. Это рождение свыше. И дальше говорится о том, что связано с этим рождением свыше, потому что я прощу беззаконие их и греховых, уже не вспомину более. 32 глава, 40 стих этой же книги подтверждает еще раз эту же самую истину немножечко глубже. «И заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня». Как я уже сказал, что это очень ясное объяснение Нового Завета, которое находится на страницах Ветхого Завета. Этот Новый Завет, он был предназначен прежде всего народу израильскому. Если мы читаем 31 главу, ясно сказано, что «я заключу завет с домом Израилевым после тех дней». То есть Новый Завет был предназначен для народа израильского. Но, как известно, когда Иисус Христос пришел, Он принес этот завет или предложение этого завета евреям, принес народу израильскому. Но они не приняли его. Вместе отвергли его вместе с Мессией. Иоанна 1 глава 11 стих написано, «Пришел к своим, и свои не приняли его». То есть они не приняли Мессию, и они не приняли завет, который Мессия принес. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Здесь сказано о том, что благодаря тому, что народ израильский, евреи, не приняли Мессию и Его завет, Бог открывает дверь спасения для языческих народов, для нас с вами. Это опять-таки Божий уникальный план, который превыше нашего понимания. Каким образом это происходит, что от падения одних становится возможностью для того, чтобы присоединились другие. И Бог подробно объясняет это через апостола Павла в послании к римлянам, 9, 10, особенно в 11 главе. Очень подробно об этом написано. И там же сказано в 11 главе, что все-таки однажды этот завет будет заключен с народом израильским. То есть вот эти слова «после тех дней», они оказываются достаточно растяжимы. Это не после 70 лет. И это даже не тогда, когда Христос в первый раз пришел. А это исполнится тогда, когда придет Христос во второй раз. И когда Он заключит завет с народом израильским, с остатком народа израильского. Апостол Павел об этом говорит так. 11 глава, 25 стих. Это послание к римлянам. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. И так весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их». То есть написано о том, что остаток Израиля, который останется в то время, или весь Израиль, который будет на то время, спасется, написано. Спасется когда? Когда полное число язычников войдет. То есть Бог ожидает сейчас, вот это время, когда продолжается спасение людей, когда человек за человеком из языческих народов присоединяется к Царству Божьему, присоединяется к Церкви Иисуса Христа. И написано, что будет однажды тот момент, когда полное число язычников войдет, и когда закроется дверь спасения, и написано, что тогда Израиль, то есть Бог, будет иметь дело с Израилем, когда закончится ожесточение Израиля. И написано, отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от меня. Вот тот завет, который был предсказан в книге Иеремии в 31 главе. Когда сниму с них грехи их. Помните, 34 стих именно об этом и говорит. Что в этом смысл завета. Итак, заключение этого Нового Завета, оно представляется пророком как событие, очень тесно связанное с пришествием Мессии и тысячелетним царством. Кстати, 33 глава пророка Иеремии очень ясно говорит, что речь идет о том, что будет тогда. Он говорит о пришествии Мессии и говорит о тысячелетнем царстве. 14 стих, посмотрите. «Вот наступят дни, — говорит Господь, — когда я выполню то доброе слово, которое изрек о доме Израилевом и о доме Иудином. В те дни и в то время возвращу Давиду отрасль праведную и будет производить суд и правду на земле». Отрасль праведная – это Мессия, который придет и который будет царствовать во время тысячелетнего царства. «В те дни Иуда будет спасен, и Иерусалим будет жить безопасно, и нарекут имя ему Господь, оправдание наше». Итак, мы закончили этот обзор книги пророка Иеремии. Удивительная книга. Достаточно суровая книга, очень много там обличений, очень много реалистичности, очень много Бог показывает сложности, в котором находится человечество, и те печальные последствия, которые в результате этой греховности они ожидают людей или практически реализуются уже в жизни самых разных людей. Я хотел бы, чтобы мы сейчас, когда мы будем молиться, чтобы мы сделали для себя два основных урока. Я не стал очень детализировать, потому что много в этой книге всего, и хочется это свести к каким-то пунктам, которые будут запоминаемы, которые будут ясно объясняемы для нашего сознания. Я думаю, что две вещи, которые чрезвычайно важны здесь. Первое – это опасность ложной религиозности. Книга пророка Иеремии, она полна суровых Божьих слов, и все они связаны с одним фактором. Народ не хочет служить Богу, не хочет преклониться перед Богом, и при этом декларирует, что он верующий. И вокруг этого все развивается. И это чрезвычайно большая трагедия. Вот почему каждому из нас нужно искать настоящей глубокой жизни в Иисусе Христе. Вот почему каждому из нас нужно бояться Бога и избегать греха. Вот почему каждому из нас нужно культивировать в самих себе этот реальный глубокий процесс личных взаимоотношений с Богом. Итак, это первое, первый урок. Есть второй урок. Второй урок, я думаю, это сам Иеремия. Это его удивительная верность. Это человек, который переживал тяжелейшие нападки с самых разных сторон. Но он любил Бога, он любил людей, он был верный Богу. И в результате этого огонь горел в нем. Я хочу задать вам вопрос. Горит ли в ваших костях огонь? Огонь желания служить Богу. Не просто огонь активизма, не просто огонь какой-то человеческой значимости, а вот это искреннее глубокое желание внутри. Желание тому, чтобы быть полезным Богу там, где мы находимся сейчас. Служить Ему настолько, насколько мы можем это делать сейчас. Пусть Бог поможет каждому из нас, взяв эти уроки, положить их глубоко в сердце, чтобы они произвели свою созидательную и исправляющую работу для каждого из нас.